Доброго времени суток, за бортом 5 апреля 2020 года, в вашем МП3 эфире 357 выпуск подкаста «Витая пара». Я немножко засыпаю почему-то на ходу. Мы сегодня полным составом. Парни, вам привет.
Привет.
Рома, Артем, здравствуйте. Кто сегодня не подготовил тему к эфиру, тот я. Поэтому сегодня будут наши...
Подготовил домашнее задание тоже.
Я говорю, я же собирался вот на этой неделе там и попрограммировать, и достать из небытия свой конфигуратор Ansible. Я достал
из... Изучить, как выдаются пиды в Linux.
Да, достал из кладовки свою лень, посыпал ее свежей пылью, и вот я здесь.
Вместе с ней порастаешь мохом.
Да. Охота петь это голосом солиста Сектора Газа. Самоизоляция. Вот, сегодня с нами Рома, Артём. Мы как-то перед эфиром немножко затронули тему вообще входа в новые коллективы, при смене места работы и вообще. Наверное, так у нас сегодня разговоры, ой, нету особых тем, то предлагаю это и обсудить. Благо, мы сейчас, допустим, Артём не так давно влился в свой коллектив. Я тоже вот совсем недавно сменил место работы, и мы можем немножко с разных сторон посмотреть и обсудить этот вопрос. И со стороны, наверное, когда ты уже более-менее опытный специалист, чего от тебя ждут, и когда ты вот только-только пришел. У нас есть Рома, у которого, наверное, люди в последнее время выходили регулярно. И ты же занимался адаптацией вот этим всем?
Ну, ты видишь, какая штука. Я, если честно... Да, вроде бы я все время работал в своей жизни в крупных компаниях, и я ни разу не видел, чтобы вот это как работает, это такая фэншуйная правильная адаптация. Потому что, как-то нет, не сталкивался я ни разу с адаптацией.
Это как мифический девопс, да?
Да, но это как психолог в школе. Да, то есть он вроде бы есть и там должен быть, но что-то я ни разу там. Или там медсестра, вроде бы это должно быть, вроде как-то должно, но по-настоящему я этого не видел. И мне кажется, если бы я пофантазировать, это довольно такие бесполезные штуки, звучит красиво. Именно с точки зрения, если, например, отдельный какой-то выделенный человек, который занимается отдельно каким-то прям таким процессом адаптации. Мне кажется, это странная история. То есть, потому что человек, если приходит, должен быть руководитель, с ним должен его работать. И работать в плане с командой на тему того, чтобы они к нему к нему адаптировались. И с человеком именно не так, что это прям какой-то процесс адаптации, отвязанный от реальности, да, там, от реальной жизни, а именно через решение каких-то задач, то есть через, именно человек адаптируется. То есть это не может быть так, что, например, человек адаптировался, а работать там, нифига не работает. Так не бывает. То есть человек адаптирован, это значит, что он в команде приносит пользу, он работает.
Мы, наверное, здесь с тобой рассматриваем две возможные адаптации, да? Первая адаптация, понятно, рабочая. Та, о которой ты сейчас говоришь. А вторая адаптация, я бы сказал, это адаптация, может быть, психологическая, да? То есть, ты представь себе человека, который бы вот в мое нынешнее и твое прошлое место работы пришел просто с улицы, да, студентом. Мне кажется, он офигеет. Он сходу офигеет, ему нужен какой-то специальный человек, который его возьмет за ручку и объяснит ему правила игры.
Я не знаю, сколько там, что можно сказать, но какие правила игры там можно объяснить. В общем, смотри, я объясню, просто знаешь, какая штука есть? Есть такое ощущение, что приходят люди там в разные компании и думают, что в каждой компании есть какие-то особые правила игры. Я считаю, что это полная фигня. Потому что особых правил игры нету. То есть устоялась какая-то фигня, какие-то там традиции, что ли, они устоялись, но это не значит, что как бы, если, ну, как бы это не значит, что нужно им следовать, потому что есть здравый смысл. Если приходит новый человек, и он приносит в команду новый здравый смысл, то это гораздо лучше, если он будет следовать каким-то традициям.
Ну,
понимаешь?
Тут
и
я не
поэтому
могу с тобой
я
не
вот никогда вот эти правила игры, вот эти, которые вот эти, чтобы человек как бы. Вот и мы берем человека, мы хочется взять с него все хорошее и не дать, и чтобы он не перенял все плохое, а только принес хорошего. Понимаешь, да?
Угу.
То есть излишняя адаптация, то есть тоже может быть плоха.
Блин, вот я с этой стороны, может быть, даже и не думал над вопросом, а видишь, немножко другой этот взгляд.
Ну да, потому что когда к нам приходят новые люди, то есть я им сразу говорю, что вот смотрите там, да, там, смотри, вот ты вот сейчас пришел, да, то есть ты можешь увидеть что-то нехорошее у нас. Вот. И люди как-то, ну, то есть вокруг тебя они с этим смирились. И как бы, ну, они с этим живут, они адаптировались. Но не надо этого делать. То есть нужно это обсуждать. И есть надежда, что ты сейчас, когда ты только пришел, ну, новый человек, ну, да, или пришла, ты можешь здесь и сейчас, на свежим взглядом, что-то улучшить. Сделать нас лучше, и тебе будет легче жить, и всем нам тоже будет лучше жить.
Это человека мотивирует сразу, наверное, очень сильно.
Не, ну, я надеюсь, что мотивирует, но мне, в первую очередь, мне, то есть, нужно понимать, да, то есть, вот как это, теория систем, да, которую, что если система, она постоянно не получает обратную связь, постоянно не самосовершенствуется, то она деградирует.
Или умирает в конечном итоге.
Не, ну понятно, да, то есть все ничего хорошего не приведет. То есть вот, если у вас там команда, которая занимается чем-то более-менее сложным, чем-то более сложным, чем там, не знаю, копать яму, хотя яму тоже.
Надо уметь
бывает,
копать.
Не так просто. Да, надо уметь копать, это командная работа. То тут нужно, это должен быть постоянный процесс самосовершенствования, потому что вот если вот мы тоже то, что мой взгляд, вот и чуточку на это забить, чуточку, ну, расслабиться, не этим не заниматься, ну, Дима, ну, типа, у нас и так все нормально, идем дальше, а все начинает деградировать, люди начинают как-то подзабивать, начинают что-нибудь как-то вот, ну, как-то по накатной идет, как бы идет, и в принципе, люди как-то, не знаю, демотивируются, что ли, они, ну, как, вот к нам приходили несколько людей, вот сейчас мы даже, они приходят и говорят, что да, у меня на работе все хорошо, там, но одно и то же, ну, в плане программисты.
Ну, это то же вот. Самое, что нет, со мной только... было.
Ну, вот да, вот то, что с тобой, это очень распространенная история, и, то есть, и тут, и это большая беда, то есть, вот эти менеджеры какие-то, они наверняка хотят, добились какого-то успеха, и они хотят этот успех законсервировать.
Угу.
И типа, что вот оно идет, и вообще, чтобы ничего не менялось. Что
причем, оно как-то получ... извини, перебиваю, может быть, даже да, думаю, что вот этот человек знает, что вот это хорошо вот так делать, да, и он это умеет делать хорошо. Поэтому, может быть, там крутые спецы иногда остаются без новых задач. Потому что их ценят уже за то, что они уже сейчас умеют делать.
Ну да, да, но в мире IT такая остановка, это все, то есть это с одной стороны, то есть может быть бизнес сразу не начнет, там не почувствует этого торможения, но айтишники чувствуют, они просто начнут искать другое место работы и в принципе у них начнет эффективность падать, потому что если ты хочешь, ну, действительно развиваться, то есть ты берешь себе в команду людей, которым не пофиг. Которые хотят что-то делать, что-то хорошее в этой жизни. Вот я, знаешь, когда меня спрашивают, я говорю, что я хочу делать такие вещи на работе, о которых было бы не стыдно рассказывать там, своим друзьям или на конференции, или еще где-то. Вот. А когда у тебя одно-то потому, у тебя ничего не происходит, но это беда.
Это, вот это мне знакомо, это прямо вот за живое. И причем
ну, ту тему ушли, да?
Да почему? Это как бы тоже тема одна из, которые сюда же. То есть ты приходишь в новый коллектив с какими-то там своими ожиданиями, да, и тебе надо понять, а почему ты вообще сменил свое место работы? То есть тебе же нужно понимать свои ожидания, для чего ты приходишь.
Ну, смена коллектива — это всегда страшно. Вот для меня. То есть я не очень много раз это менял, но для меня это довольно непростая история, потому что, ну как, вот ты пришел, ну, там, в моем, да, Саш, я слушаю, у тебя семья, которую нужно кормить. И ты, если ты, и ты приходишь туда, и ты там через 3 месяца тебе скажут, то знаешь, ты нам не подошел, до свидания. Такой, так, вероятность этого не нулевая. Это страшно.
Да.
Вот, и ты пытаешься каким-то образом показать, что ты как это, полезный человек.
Лучшую, да? Показать лучшую версию себя.
Да, лучшую версию себя, чтобы закрепиться, чтобы люди вокруг тебя поняли, что да, нам такой человек нужен, и мы хотим с ним продолжать работать.
Вот. Ну, даже в моем случае, когда этот перекод был сильно мягче, есть тоже проблема, что ты все равно вот боишься чего-то. Ты вроде у тебя все окей, да, то есть ты понимаешь, что раз там тебя взяли, то как бы понимают, почему тебя взяли, для чего, но ты все равно боишься, что ты где-то налажаешь, и все увидят, что... Вот этот синдром самозванца, он часто тоже бьет.
Ну, конечно, конечно. И вот это такая вот... Очень печальная, да, вот история. Ко мне тоже вот приходят, ну, у меня же есть как-то подчиненные, да. Ну, в общем, приходят новые люди, меня спрашивают. Ну, вот у меня там испытательный срок получается, и что, каким образом будет оценка? Ну, с одной стороны, у нас в компании есть формальная оценка, там я по каждому сотруднику составляю этот план, что он должен быть сделать. Но на самом деле, ну, как я его пишу, то есть он, в принципе, более-менее реальный, но на самом деле, ну, как бы тут все там не опишешь.
Ну, это такое твое очень формализованное видение, ну, формализованная запись твоего внутреннего чутья, скажем так.
Ну, может быть, да, но реальность такова, то есть я это людям говорю сразу, что, чувак, вот ты пришел, да, и ты, вот тебе приходят задачи, ты их делаешь. Если делаешь, то все хорошо. Как бы не парься. То есть, как будто ты уже, короче, здесь сейчас работаешь. Чувствуй себя как дома. Вот. Ну, и вот за время работы вот моей, да, то есть у нас всего, ну, сколько я, получается, за 2,5 года, вот когда вот прям вот я людей там конкретно, у нас это один человек такой был, с которым не получилось. Вот, откровенно не получилось, и мы с ним поговорили, ну, что вот у него мы один раз поговорили, второй раз поговорили, ну, третий раз договорились, что он найдет себе другую работу, и он нашел, и все хорошо.
И человек в конечном итоге тоже счастлив остался.
Ну, наверное, я надеюсь. Ну, по крайней мере, то есть мы ему дали время найти другую работу. Я ему рассказал, как ему переходить. То есть мы обсудили, что он хочет по жизни. Я ему подсказал тоже войти. Я ему подсказал, надеюсь, дельные советы о том, как проходить собеседование, что ему, к чему лучше подготовиться. И вот он в другом месте нашел, я не знаю, наверное, все у него хорошо будет. Я уже не интересовался.
Окей. У меня сейчас вижу... У меня сейчас немножко другая ситуация, да, то есть я перешел в новую компанию, как в новую старую компанию внутри. И получается, что брали меня по внутреннему конкурсу как уже опытного сотрудника, там, зная мои сильные стороны. А на новом месте такой стек технологий, который я, если трогал, то очень косвенно и вскользь. То есть я там не шарю от слова совсем. И я там нахожусь чуть ли не в состоянии джуна, когда я вот смотрю на это все новое, как баран на новые ворота, и не совсем знаю даже, к кому бежать. И здесь вот врубается этот синдром самозванца и синдром, я не знаю, как это показать, что ты вот реально чего-то стоишь. И ты зачастую боишься пойти спросить, потому что, ну, что о тебе подумают? И вот это сейчас по мне очень сильно бьет.
Это, кстати, очень интересная тема. На эту тему, кстати, вот я вот тоже... У нас есть человек, который сейчас на испытательном сроке, и вот мы с ним, у нас тоже идут разговоры на тему того, что он бывает натыкается на те вещи, которые мы уже давно прошли в команде, которые мы умеем делать. А он на них тратит много времени, потому что хочет сам разобраться. Сам, потому что, я не знаю, то есть он... Ну, как вот есть, знаешь, такая есть... Либо такие два варианта. Либо он действительно просто сам хочет разобраться, либо вот история, то, что он там, не знаю, условно там стесняется спросить. Вот я, ну, я точно не знаю, то есть я в голову не залезу, но я ему говорю, то есть не надо тратить время на сам разобраться. Спроси у коллег.
Если уже никто не знает из них, тогда ресерч не делал.
Придется, то есть, да, выхода нет. Понятно. Но вот я вот своим коллегам рассказываю, то есть мы работаем командно. То есть по отдельности мы бы все могли бы работать, там, условно, эффективность одного человека, там, единичка, другого человека единичка, но когда работает два человека, у них должна быть эффективность, там, не знаю, 2.5. Это за счет как раз этих моментов, что когда ты что-нибудь уткнулся, второй тебе подскажет. И ты там вместо там, дня, который ты мог протупить на какой-то там не знаю, запятую где-то был поставить, незамыленным взглядом второй тебе подскажет, как сделать. И это очень важно. Вот. И вот, ну, я стараюсь, и вот, ну, как раз вот я замечал, что вот у людей, которые новые приходят, у них возникают такие проблемы, но в конце концов, ну, у нас дружный, как бы, дружная команда, мы, ну, люди потом начинают друг с другом общаться.
У нас как-то Тёма замолчал.
Это непросто. Это нужно доверять. А то так вот придешь к человеку, что-нибудь спрашивать, он может посчитать твой вопрос каким-нибудь глупым. И пойти, короче, там, по open space сказать: о, этот там Роман, короче, всякую фигню спрашивает. Совсем дурной.
А мы думали, что он сеньор.
Да, мы думали, он сеньор, а он-то такую.
А он помидор. Спрашивает.
Да, он всего лишь помидор, да. Мы думали, он сеньор-девелопер, а он, оказывается, сеньор-помидор. Да, но это такой момент, что какой-то контакт людей. И на эту тему тоже такая история, то, что я людям рассказываю, что мы все постоянно ошибаемся. То есть вот эта история, что не нужно, короче, ошибаться, это нормально. И причем, да, я даже вот, знаешь, как делаю, я специально говорю вот прям вот громко и прям вот вообще о своих косяках. Потому что вот я рассказываю, вот здесь я ошибся, вот тут я прокосячился. А недавно была история, то что вот буквально вот на этой неделе, то что из-за моей ошибки возникла там проблема, как бы дефект. Проблема, ты завели задачу на дефект на разработчика. Ну, он начал разбираться, нашел, что вот это получается из-за моего недосмотра произошло. И я реально, ну, короче, написал: чувак, ну, блин, так стрёмно мне, так, короче, что я накосячил, а тебе пришлось разбираться. Вот. Ну, вот. И вот такие моменты. То есть это тоже такое общение, то есть, но... я согласен, наверное, не каждый, наверное, будет готов к такому ходу событий. То есть не каждый будет готов к такой степени открытости, что ли.
Ну, видишь, ты молодец, что ты в своей команде смог выстроить такую систему.
Просто этот бесстрашный, не боюсь.
Ну, вот нам с тобой надо будет пообщаться немножко. Просто, допустим, сейчас мы, наверное, давай поспрашиваем то Тёму, он расскажет, как вообще он входил, потому что все мы были когда-то джунами, когда-то это было очень давно, и, может быть, некоторые стерлись с памяти. Тём, расскажи, вот что у тебя было, когда ты вот только-только получил. Все. Артём?
Как сказать? То есть давайте вы мне, наверное, вопросы какие-то наводящие будете задавать, чтобы...
Чего я... боялся, чего хотел, что тебя там останавливало, пугало?
Ну, понимаешь, как... То есть когда ты приходишь в компанию, тем более такую вот, как та, в которую попал я... Вот, то есть, как не все, например, знают твой уровень, да, то есть кто-то ожидает, что ты, раз ты сюда попал, значит, ты там, не знаю, как минимум middle, да, а тут, скажем так, мало кто из коллег, оказывается, как потом оказалось, знал, что я вообще, что я только после вуза, что я не из индустрии пришел, вот, и... Как бы вот это накладывало там определенные трудности, да. Второй момент, что и сам ты понимаешь, сам ты ощущаешь, что ты пришел, вот смотри, ты знаешь, да, что я, ну, вы знаете, коллеги, что я вообще готовился к карьере мобильного разработчика, то есть я много ковырял Swift, я ковырял там компьютерное зрение, то есть то, что я попаду в JetBrains и буду... делать то, что я сейчас делаю, я не мог предположить даже там в самом... Не знаю, как сказать.
Ну, заметь, что заниматься системной разработкой значительно интереснее, чем телефончиками.
Ну, как оказалось, да. Вот. И поэтому... Дальше вот то самое, что страх такой определенный, что тебе там каждую неделю могут там, ну, вот ты работаешь, ты думаешь, блин, вот, а вдруг сейчас позвонят, скажут, извини, мы ошиблись, типа, вот ты нам не подходишь, и все. И вот этот страх тоже присутствует. То есть, и плюс ко всему, понимаешь, опять же, общение с коллегами, то есть я ж удаленщик, они меня в жизни вживую никогда не видели, вживую со мной не общались. Они не знают, я не знаю, что от них ожидать, они не знают, что от меня ожидать. Вот, и вот такие трудности есть. И, скажем, кстати, вот я скажу так, что сильно легче стало после того, как я в командировку съездил и вживую с людьми пообщался. Вот. А так, наверное, все по ощущениям.
Ну, а то, что мы говорили, вот какой-то, по твоим ощущениям, нужно какое-то вот адаптация, интродакшн как-то, анбординг, как это еще сейчас?
А у тебя, да, была такая вообще адаптация, чтобы какой-то отдельный человек, ну, или отдельный, или как-то отдельный процесс адаптации?
Да, был.
И как ты почувствовал, что он там что-то в твоей жизни изменил, чем-то тебя улучшил?
Слушай, вот тут я не знаю, я не, понимаешь, дело в том, что я не рефлексирую над собой, ну не над собой, а как сказать, я вообще стараюсь поменьше рефлексировать в жизни, то есть, ну случилось, это опыт, все, опыт, все, что происходит, это все опыт, то есть, как-то вот прям рефлексировать там, а вот это сделало меня лучше, это сделало меня хуже, вот
я... Не, смотри, я не про тебя, а вот... В целом, получается, был какой-то процесс адаптации, и ты считаешь, это лучше, что он был, чем его бы не было?
Понимаешь, дело в том, что тут непонятно. Понимаешь, он, если он и был, то он такой довольно, как тебе сказать, то, что он, я не могу сказать, когда он начался, не могу сказать, когда он закончился. То есть, как бы, был такой момент, что вот сказали, это человек, там, вот, Вот два человека, ты с ними общаешься. Но дело в том, что я что они тебя ведут в курс дела, да, там. Но проблема. Не проблема, как сказать. Дело в том, что я и дальше с ними дальше работаю, с этими же людьми. То есть не было такое, чтобы они в определенный момент отвалили и сказали, все, а теперь давай сам. Вот. То есть я с ними так и работаю, с этими двумя людьми.
Ну правильно, то есть это не какой-то. Ну это что-то. Нет, я вот когда думал, что процесс адаптации это как-то. Вот у тебя так фантазирую, есть HR, да? То есть он сначала он, там, обычно эта девушка, там, она с тобой общается, вот-вот-вот показывает, вот новую работу. Потом она там, не знаю, через какие-то промежутки времени, может быть, раз в неделю, может быть, там реже, чаще спрашивает: ну как у тебя дела? Может быть, что-то тебя беспокоит? Что-то
а,
не
ты
так.
про такое, да. Вот на всем протяжении испытательного срока HR со мной созванивался. Ну, не скажу, что очень часто.
Но это было полезно? Как ты считаешь?
Общение с HR-ом именно?
Да.
Ну, понимаешь, дело в том, что, как тебе сказать, я сам-то такой, знаешь, человек. То есть, для меня там, допустим, потерпеть, когда мне зуб сверлят, ну, с тех пор, как я вышел с детского возраста, не проблема, да? Поэтому, когда мне приходят, спрашивают, а все хорошо? Ну, а, подожди, ну, меня бьют? Нет. Меня оскорбляют? Нет. Меня там унижают? Нет. Какие-то, понимаешь, если есть какие-то рабочие моменты, это рабочий момент. То есть, ну там, допустим, чего-то я не понял, чего-то мне объяснили, да? Ну, там, допустим, ходить ныть, ой, меня обижают, ну, во-первых, меня не обижали, а во-вторых, ну это тоже как-то, знаешь, все-таки это взрослая жизнь, не детский сад.
Суровые ростовские программисты не плачут.
Да, ты суровый.
Ну, слушай, понимаешь... Это сейчас странно, может, прозвучит, да, то есть, и, может быть, даже в чем-то. Но, понимаешь, я учился в школе-интернате, и в классе я видел хуже всех. То есть, с 1 по 10 класс, ну, скажем так, не скажу, что моя жизнь была прям конкретным сахаром. То есть, допустим, пнуть из-за угла из-под тяжка — это меня. Там, допустим, свалить какие-то свои косяки — это на меня. Вот, и как тебе сказать, то есть
как закалялась сталь.
То есть, не, ну это, ну, это что, получается что-то неправильно. Да?
Не, не, что неправильно, подожди.
Ну вот это то, что, знаешь, вот, именно вот это вот такое, вот тут, получается, прошел такой опыт, да, не очень хороший. И это очень печально. Я не считаю, я вообще не считаю, что какой-то, ну, люди заслуживают проходить такой опыт, что они должны. Вот у меня вот растут дети, и, ну как, я не считаю, что хорошо бы, чтобы они там как-то суровую жизнь там прошли там, вот так, чтобы.
Ну, вот.
И, ну, как бы, но все равно это такая печальная история.
Не, история печальная, но я тебе просто о чем говорю, что, как тебе сказать, то, что, скажем так, я прошу, ну, то есть какие-то там сложности вообще не были, если они и были на работе, да, то есть с тем, что я, допустим, пережил в школе, оно вообще несравнимо, то есть, ну, там, допустим, мы с человеком не поняли друг друга сначала, ну, бывает такое там, да, там, уже когда лично пообщались, все, вот прям сейчас хорошо все общаемся, все отлично, работаем.
Это, кстати, интересная тема, что где-нибудь как раз в школе рассказывать, обсуждать с детьми, да, о том, вот мне кажется, даже вот с детьми это лучше, чем даже вот в университете. В университете уже люди... Такие уже, как это...
Заскорузлые.
Я с тобой не соглашусь. Да, а я не соглашусь.
Да, с детьми что-то, например, именно вот эти вопросы взаимопонимания, вот эмпатии, то, что... Знаешь, вот такая тема, что я вот натыкался в жизни, то, что люди, они не понимают... вот получается, знаешь, как вот это такое знаменитое, это фраза Карнеги, что я лично... люблю клубнику со сливками, но когда я иду на рыбалку, я покупаю червяков, потому что рыба любит червяков. И часто люди думают, что вот если ему там нравится что-то, то это значит, да, должно нравиться другому человеку. И, ну, это именно такое взаимопонимание, да. Или то, что ты говоришь, да, то есть то, что другого человека обижать, в принципе, неправильно. Вот просто так.
Ну, вообще-то да.
Да. И вот, и мне кажется, что в школе, может быть, этого не хватает.
Нет, Ром, понимаешь, дело в том, что ты в школе это говорить бесполезно. Понимаешь? Дело в том, что... Да, Саш?
Да я хочу уже как-то дождаться какого-то конца мысли и вас немножко вернуть обратно. Вот.
Я просто, понимаешь, Ром, дело в том, что там до определенного возраста, да, ну, понимаешь, там, допустим, ну... К примеру, да, я не скажу, что это так, потому что в моем случае это было сильно дольше. Но где-то вот там лет с 10, там, с 12 до 23, это, как вот мне говорят, мне вот Вика мне говорила, это жестокий возраст. Понимаешь? И дело тут не в том, что, понимаешь, ты можешь прививать основы человеколюбия и прочего, но головы в этом возрасте не воспринимают таких человеколюбивых концепций. То есть, и даже вот и в ВУЗе, вот я когда в университет пришел, да, то есть я пришел туда, мне уже 20 лет было. То есть, ну, так получилось, что я на год дольше учился, на год позже в школу пошел. Вот. А со мной учились те, кому сейчас 17, 16, 18. Вот, и как бы. Это такой вот опыт. А допустим, когда я в магистратуру пришел, там люди уже были 23 и старше. То есть многие уже и работали, и чего-то в жизни добились, и, как сказать, им уже не надо было друг перед другом что-то доказывать. И это уже другие немного люди.
Ну, может быть, видишь, я тут не специалист, да, в этом всем, так что, видишь, у меня просто есть надежда о том, что такой разговор, оно поможет.
Но, тем более, пойми, Ром, понимаешь, когда-то давно ты сказал одну очень интересную фразу в разговорах вот уже. Ты сказал, говорит, что вот человек там, допустим, тебя нагрубил, да, но ты же не знаешь, что с ним. Вот тут ты говоришь, почему программист может плохо работать. Не потому, что он там тупой, потому что у него зуб болит, с женой поругался, еще чего-то, да? Помнишь, ты такое говорил?
Да, конечно.
Вот, и поэтому, вот понимаешь, допустим, когда в школе тебя систематически обижают, это один разговор, то есть это от школьной жестокости и прочего. А когда, допустим, тебе, ну, там, получилось, там, ну, слегка повздорил с коллегой, да, ну, это же может быть, человек может болеть, человек может там, и ты можешь там, допустим, какую-то тупость конкретную включить, да, то есть, и мало ли какие ситуации бывают на работе.
Давайте я вам еще один вопросик задам, вот скажите.
Ну ладно, давай, Саша.
Ну просто мы, по-моему, пошли уже по кругу немножко, извините, я тебя прерываю, вот, но... Вот мне еще интересен процесс, да, как это говорят, кроме вот этой адаптации, когда за тобой следит HR и спрашивает, когда, вот, как ввести быстро человека в суть того, что происходит в команде, вот так называемый онбординг, вот, и как он должен выглядеть, вот, может быть,
Тут я скажу такую вещь, Саш, понимаешь, тут зависит конкретно от специалиста, понимаешь, если, допустим, ну, человек знаком с технологическим стеком, да, с которым вы работаете, то есть он работал там на предыдущее место работы с этим и прочее, вот, то вам, ну, то есть, как я считаю, что просто ему надо помочь разобраться в исходнике, ну, то есть, ну, как в вашей конкретной работе, то есть, допустим, ты представь, что, допустим, репозиторий составляет там не 400 строк скрипта на питоне, да, или как там, 4 файлика на питоне, а какой-то большой репозиторий с кодом, да, и ты просто даже физически имея там мощную IDE и всякое такое, но ты не знаешь, в какой части кода вот там какая-то часть, которая тебе нужна, да, и в этом плане очень вот хорошо, когда в команде есть такое взаимодействие, ты можешь пойти там, грубо говоря, посмотреть, кто делал эти части, и пойти спросить просто вот в какой части кода мне искать вот эту часть, чтобы ее там исправить или улучшить, или что-то такое. Просто пойти к этому человеку и спросить, а вот почему это сделано так?
Это, кстати, вот, да, это...
Вот это ценно, тоже... и не только на онбординге, а вот том самом пресловутом, да, а на там, в принципе, по всей работе. Вот, а что касается онбординга, да, то есть, ну, может же прийти человек совсем с другого стека, да, допустим.
Ну, это вот моя ситуация. Вот. Мне вот этого онбординга, когда вы там показали, как там сам, условно взяли за ручку и протащили по хотя бы типовым действиям, задачам, потому что там сейчас много задач, связанных просто с поддержкой пользователей, вот мне этого не хватает. И как об этом сказать, я вот сижу и тоже не знаю.
Ну, вот просто вот тут именно что, понимаешь, если человек не знаком со стеком, да, то есть, допустим, тут как бы даже если, тем более, если он ни с чем аналогичным никогда не имел там дела, да, к примеру, вот возьмем прям совсем конкретный такой случай, ну, не скажу, что совсем полного нуля, да, но то есть каких-то совершенно базовых представлений, да, то есть вот тут, конечно, тут должно быть две вещи. Первое, должно быть, ну, на мой взгляд, возможность у человека как бы заниматься, то есть, ну, читать спеки, да, то есть, допустим, там время, когда он сидит, читает спеки, разбирает там задачи типовые. А второй момент, конкретное применение в конкретной вот...
Вот конкретного применения мне сейчас не хватает. И как вот, откуда его сейчас получить и как уже, потому что я там, ну, почти за месяц, что я там, какое-то уже взаимодействие сложилось, и вот не представляю я сейчас, как все это переиначить. В общем, такая интересная.
Вот, кстати... Такую тему он затронул, то, что когда человек знает стек, и вот он... у меня бывали некоторые истории, когда человек выходит, он такое все знает, и начинает, как это сказать, там, не знаю, права качать, или как это назвать. То есть приходит человек, ну, новый, да, в команду, и начинает...
махать слишком... своей колокольней.
Да, махать своей колокольней, и вот и я вам сейчас покажу, как надо. Да, и тут такая очень опасная история, что...
А причем тут я покажу, как надо? Я про такое не говорил.
Нет, ты такое не говорил, ты я просто подумал об этом, то, что такого был бы не опыт. Ты про такое не говорил, конечно, я просто... Ты сказал про опытного человека, который приходит, знает уже технологии, и вот вроде бы он пришел, и вот сейчас он скажет... Он условно может и не про тебя вообще, да? А в принципе, что приходит человек и говорит, вы тут делали всю фигню, я вам сейчас покажу, как надо. Вот. И тут, во-первых, первая фраза. Вы делали фигню, Да, вот это точно, ну, никогда не нужно этого говорить. Как бы, да, даже если люди действительно делали, занимались, ну, то есть делали как-то все очень неправильно, не стоит обижать, как бы это, преуменьшать труд людей, которые работали до тебя.
Да, блин, даже если то, что ты сейчас видишь, выглядит как фигня, очень нужно понять, почему эта фигня образовалась вот так.
Пахнет как фигня.
Не, ну тут, да, это, во-первых, понять, но нужно еще всегда иметь в виду, что, возможно, оно так получилось. Ну, так, короче, потому что кто-то где-то ошибся, да?
Потому что автор этой фигни только что мог кормить тебя пиццей, условно.
Самое другое, что, понимаешь, тем более ты же не знаешь, то есть, ну как, ну, а кто застрахован от ошибок?
Вообще никто. Вообще никто никогда не застрахован.
Понимаешь, ляп может допустить как джун, так и сеньор.
У меня, кстати, была тут, на эту тему такая история, что, ну, условно говоря, там, как это, на всяких там архитектурных решениях, ну, даже несколько раз тоже такое в моей практике было, несколько раз на каких-то там архитектурных комитетах, да и, в принципе, что-нибудь мы решали, да, что-нибудь делали. А, ну, то есть, появляли какое-то решение сделать, например, эту доработку, ну, в таком виде, там, распределить функционал, там, по микросервисам, таким образом. А потом мы решали, что нет, а лучше сделать по-другому. И некоторые начинали протестовать, говорить, ну как, мы же это уже утвердили, мы же это там 7 печатями подписали.
Это как agile уже же ж. Изменения.
Ну вот, там Agile, они там Agile говорят, ну как, мы же утвердили, мы там это все, там это, всяких там служебные записки сделали, там, я не знаю, там, кнопочку какой-нибудь в системе нажали, там. И я вот всем говорю, гоните всех, кто заставляет вас делать какую-то хрень, только потому что это где-то когда-то утвердили. Потому что, ну, как бы, нет, особенно если есть возможность это сделать нормально, вот, то есть такая песня, кстати, хорошая, могу ссылку отправить, про Серегу. Вот, я вот иногда говорю, что приличнее было, говорю, идите к Сереге. Не знаете песню про Серегу?
Слушай, я знаю много песен про Серегу, поэтому про какого именно ты сейчас не могу выдать.
Ну, я могу отправить ссылку с Яндекс.Музыки.
Поделись потом.
Окей.
Мы, наверное, прикрутим куда-нибудь там к трансляции или к выпуску, в общем.
Мне Саша офигенную песню недавно прислал.
Ой, я уже не помню, какую я тебе прислал песню.
«Элвис за нас».
А, «Элвис за нас», да, шикарная песня, но это немножко не относится...
Но с другой стороны, песня Рыбака, и вот это относится. Песня Рыбака очень даже относится к новичкам.
А, так, ну, не исключено. Вот. Ром, у тебя какие были там трудности и какие-нибудь вопросы, которые вот тебя волнуют при появлении новых людей в команде?
Да, как, не, ну... Ну, вот меня волнует то, чтобы человек начал общаться с командой и с ним начали общаться. То есть, чтобы у них между ними появилось какое-то внутреннее доверие, чтобы, когда какая-то возникает вопрос, окей, он там специально даже, может, не пойдет, но чтобы он там, когда они пойдут там на кухню, нальют себе чайку там или еще что-то, чтобы они так, а у меня тут какая-то там такая фигня какая-то происходит, не знаю, не компилируется программа. Вот, и они между собой начали это общение неформальное.
Вот, а что вот делать, когда в команде, наоборот, апатия, безразличие, труд, все тлен, и вот это, вот такие настроения, такие команды тебе же тоже попадались, как расшевелить такую команду? Причем с двух сторон, когда ты уже в ней, ты понимаешь, что у вас что-то идет крепко не так, и когда ты только в нее приходишь, и ты тоже видишь, что, ну, чуваки, ну, явно что-то вот, где-то что-то пошло не туда.
Ну, это такая печальная история. Ну как, вопрос, в чем пошло не так. Потому что именно, видишь, как надо различать причины, почему пошло не так. То есть бывает так, что в принципе, сверху на команду.
Что это такое? Кто заводит
это бомбу? Заводит будильник.
Я часы забыл завести, извините.
Окей.
Вот. Иначе к концу подкаста они сядут.
В общем, получается, нужно понимать, бывает так, что действительно на команду идет всякая фигня. Ну, то есть, ну, просто какое-то говно летит. И они загрустили и вообще бесперспективняк. А есть вариант, что на команду идут какие-то классные задачи, что-то такое хорошее, полезное, интересное, но при этом... Что? Но при этом сама команда как бы эту всю эту интересность она разрушает и отвергает. Mm-hmm. Вот. Но знаешь, вот, знаешь, вот такая штука вот есть, ну, как вот с детьми, да? То есть, получается, можно учить математики там, да, какой-нибудь там, или физики. Можно учить как вот так, что люди будут страдать, дети страдать. А можно как это, в игре, когда люди будут там воспринимать себя...
Я бы с тобой не согласился.
Как игра, какой-то челлендж, какая-то веселуха-развлекуха.
Вот. Я с тобой не согласен.
Что, не согласен?
Ну, я сейчас объясню. Понимаешь, дело в том, что не все хорошо в игровой форме, потому что... Может, слышал про такие есть NOS? Не слышал никогда? Новая образовательная среда.
Ну, нет.
Есть такая... Странная идея. Короче, выглядит примерно следующим образом. Собирают детей, да, но уроков строгих нет. Там, допустим, ну, то есть, не разграничено, да. И дети, допустим, занимаются только тогда, когда не хотят. То есть, там, как бы, есть игровая зона, есть учебная зона, и вот он хочет, он пошел, короче, по, там, допустим, позанимался математикой. Хочет, он пошел, там, повтуплял в игровой комнате. Понимаешь? Есть вот такая идея, типа образование без насилия, как они это называют.
Здесь не про то говорится. Здесь говорится про то, что вот эту нашу
совет... Не, ты немного перебил.
Смотри, ты очень важную тему говоришь. А думаешь, в программировании вот это ты насилие, меня не... оно работает?
Коллеги, вы меня немного перебили. Можно я закончу мысль?
Давай.
Дело в том, что вот эти, понимаешь... Почему я считаю, что школьная строгость это правильно? То есть есть урок, да, там, допустим, есть учитель, есть дисциплина. Понимаешь? И это тоже очень важные вещи.
Это важные вещи. Здесь мы немножко не про то говорим. Мы говорим не про то, что нужно вот все разрушить, дивный новый мир построить. Нет. Кто такое говорит, тому первому это пожизненный цик с гвоздями. А мы говорим немножко про другое. Мы говорим, да, есть строгость, есть учитель, есть дисциплина, но сам учитель должен давать это все не в той палочной системе, к которой мы привыкли с нашей школы и нашего университета, да? То, что даже квантовую физику можно давать там 100-500 разных способов, и часть из них будут такие, что ты студентов из лектории не выгонишь.
Ну, с другой стороны, Саш, понимаешь, ты тоже знаешь, это игровая форма для людей, перешагнувших 20 лет, это тоже как-то странно.
Нет. Это абсолютно не странно. Ну, то есть, тут видишь, какая штука. То есть, вот по поводу, кстати, дисциплины. Вот, окей, да, там нужна какая-то дисциплина, но, во-первых, мы не в школе находимся. Да, это в школе из класса человека не выгонишь. Это в школе там не ребенка там, ну как оценку можно плохую поставить, но это все равно
уже нельзя давно.
Да, тут получается это все-таки рабочий процесс, где можно просто, если человек там не принимает те условия, которые. А, ну вот, и вот я хотел сказать, что вот эта дисциплина, там строгость, это должен каждый член команды это принимать. То есть он должен каждый член команды принимать то, что это у него должно, как бы, не знаю, это звучит там изнутри или как это. То есть он должен внутри сам хотеть, это чтобы было все четко и хорошо, не через силу.
Это должна быть внутренняя ценность команды, иначе это будет не разработка, процесс,
тут я с вами тоже соглашусь. Вот здесь я соглашусь, потому что, понимаешь, то есть держать людей постоянно в этом дисциплинном напряжении тоже как-то неправильно. То есть если у человека нет самодисциплины, ты ему ее снаружи уже там, допустим, в возрасте там ты ему ее не привьешь никак.
Ну, и...
действительно.
То есть пока это не там, внутренняя ценность команды, абсолютно бессмысленно что-то прививать.
Ну, ну да, да, тут есть такая тема, что ты когда вот, знаешь, иногда, то есть обычно такие там, мы, в общем, люди, они, вот ты говоришь, стали взрослыми, и люди начинают терять радость успеха. То есть вот я, когда вот у меня там какой-нибудь там сервис заработал, когда пошли запросы, все там, какая-то проблема починилась, я вхожу, короче, я встаю и прям там пританцовываю, напеваю, ес-ес, какой
молодец, там,
условно.
Аналогично.
Вот. И нужно это сохранять, и нужно показывать. Вот я вот считаю, что, ну, это, во-первых, это у меня изнутри идет, вот, но я вижу, что вот когда люди тоже, когда у человека что-то получается, это нужно прям вот это чувство, вот это успеха, то, что это получилось, и то, что его нужно прям вот прям хватать, да, и прям вот его запоминать, и прям вот что-то, чтобы у тебя
но
в следующий раз...
я тебе скажу... Да-да, закончи мысль.
Ну, в общем, да, и вот эта история, когда мы чего-то достигаем, там вот именно командно, и вот это надо прям говорить, чуваки, да мы, короче, тут запустили то, запустили все, и мы прям сделали круто. И это прям нужно, об этом никогда не нужно молчать, да, там не говорить, о, ну да, это наша там работа, нет. Это наша работа, но, блин, мы сделали классно.
Вы как космодесантники превозмогли.
Да, мы превозмогли, короче, да, несмотря на то, что там всякие разные условия, там, не знаю, всякие разные. Не буду сейчас там что-нибудь говорить. То есть, ну, на всякие разные внешние условия мы все равно сделали, мы сделали круто. Мы, скажем так, да, там, может быть, наше решение оказалось не супер идеально, но это все равно очень круто, оно решает проблемы, оно приносит деньги бизнесу. И это yes, это значит, мы не просто так. То есть, даже если мы сделали бы плохо, нам бы все равно нам тупо этот оклад бы заплатили эти деньги и все. Но при этом мы сделали еще прям вот, то есть не просто так вот что-то сделали, а мы сделали классно. И мы сделали это с удовольствием. И нужно прям это в команде как бы обсуждать и понимать, это очень важно. Ну, и с другой стороны, это, во-первых, надо делать что-то классное, надо хотеть делать что-то классное. То есть это вот такой как бы клуб единомышленников.
Как это?
Тут я полностью согласен. У меня, например, есть чувство, знаешь, вот когда вот это есть такое чувство, да. А вот с первой моей программы на Паскале, да, вот когда ты запускаешь, и оно делает то, что ты хотел, а то, что ты не хотел, оно не делает ни в каком случае. И знаешь, вот это вот такое чувство удовлетворения, что тебе прям хочется реально, вот как ты сказал, там прыгать там. Веселиться, да?
Ну, конечно.
У меня оно никогда не проходило. То есть нет такого, что, допустим, там, по выполнению какого-то количества таких заданий, да, то есть что уж получилось, то, что ты хотел. Вот, это чувство прошло. Нету. То есть оно у меня каждый раз какое-то свежее и прям хорошо.
Ну вот, это очень круто. То есть я просто всех призываю, что ты в случае, когда вот для программистов это важно, да, и вообще не сдерживать свою эмоцию. Можно иногда сдержать эмоцию, сказать своему товарищу, там, по соседу, по столу, там, в open space, что ты дебил. Это можно сдержать. То есть, что? А вот именно, когда у тебя есть какое-то светлое, доброе чувство, когда у тебя все получилось, нужно прям радоваться, нужно, там, не знаю, крикнуть «Ура, ура!», и никто тебя явно за это не осудит, и это будет и тебе, и всем будем тоже это все. Что вот именно позитивную свою эмоцию делись с ней, ну, как бы, ну, не все люди настолько открыты, да, там, есть люди, которые это постесняются сделать, но... Все равно, да окей, да ты вот ты радуешься, ты возьми в чатик и напиши, блин, я такую классную штуку сделал. Вот это, мне кажется, это во-первых, и тебе станет легче, и другие
это,
даже.
Да, я с тобой согласен.
Универсальный рецепт успеха от подкаста «Витая пара». Найдите хорошую команду и будьте булочками.
И делитесь между собой радостями, вот. Да, даже если у вас там команда не самая идеальная, но все равно, то есть делиться с радостями, успехом, рассказывать, что вот, ну, было вот так, а мы сделали вот так, и это прям как классно. Стало там все быстрее, выше, сильнее. Вот. Теперь мы будем там сборка проекта происходить там не 15 минут, а 14 минут 50 секунд. Это же так круто. Да, там.
Причем даже если вы пришли в команду недавно.
Да, конечно, то есть это все. Нет, а второй момент, нужно, ну, то есть я уже сегодня говорил, то есть нужно уважать труд ваших коллег, да, которые рядом с вами. И то есть никогда не нужно, знаете, как вот, ладно, не очень удачно я пример придумал. В общем, нужно уважать то, что делают другие, потому что те, ну, даже вот самый это, демотивированный разработчик, там, ну, там любой там айтишник, он все равно Рома? Не хочет делать.
Рома.
Так.
Кажется, у него опять сдох скайп. Так, ждем чуть-чуть. Я прям хочу дослушать Рому, он себя так говорит, что прям его не хочется перебивать. Сейчас я ему напишу.
Моему скайпу плохо, да. Моему скайпу плохо.
Опять скайп?
Да, опять скайп упал. Ну, в общем, я хотел сказать, что... Да, то есть как человек, даже самый демотивированный, даже самый там несчастный человек в команде, он все равно не хочет делать специально какую-то хрень. Все равно хочет сделать, даже с минимальными затратами, да, даже с плохим настроением, он надеется, что он сделает что-нибудь такое хорошее, что другие, ну, по крайней мере, не скажут, что он там нехороший человек.
Это мне вспоминает, это вспоминается не так давно, я тоже в подкасте высказал такую мысль. Вот сижу я, разбираюсь в чужом коде, который надо запустить. Я же вот мозгом понимаю, что люди, которые это писали, не хотели сделать мне больно. У них не стояла эта задача.
Они не хотели сделать больно персонально тебе.
Да. Вот. Но почему такое ощущение возникает, и как вот с ним это вот... Там, в себе изменить, ну, знаешь, восприятие и понять вот что.
Это я вот у нас на работе, ну, сейчас она переехала в Москву, прекрасная девушка Маша. Вот, я ее учил так, что, ну, ты возьми так, подними руку и скажи, ну, они сделали все, что могли. За все, что они были способны.
То есть это неправильно найти этого человека, подойти его носом в мониторе. Кто это на говно кодил?
Да, как правильно, неправильно. Нет, понимаешь, оно, видишь, оно будет, может быть, тебе будет приятно так сделать. И оно, может быть, даже справедливо так будет. Но потом ты...
Потом вы поменяетесь ролями.
Разрушишь свои отношения с коллегами. Нет,
рано, ну, да, или поздно, да.
И кстати, да, и вполне реально, кстати, ты, в следующий раз, когда ты ошибешься, к тебе придут и начнут так же тыкать, и тебе будет, и ты будешь страдать. А зачем?
Ну, это правильно. В смысле, то, что ты говоришь, правильно.
Ну, видишь, ну, другая история тоже идет. Чем хорошо вот это ревью кода? То есть, ревью кода, да, это тот момент, когда можно спокойно с коллегами обсудить что-то, чем они недовольны в тебе.
Да.
Вот. И потом и ревью кода тем хорошо, что оно происходит постоянно, оно происходит регулярно. Потому что всякие вот эти встречи, обратная связь, всякие ретроспективы, там еще что-то, они происходят там, ну, не чаще там два раза в неделю. А ревью кода происходит почти каждый день. И ты каждый день можешь, твой код могут что-нибудь написать, сказать, а вот это мне там не нравится. Вот. И на эту тему, кстати, я тоже с народом говорю, что люди, не стесняйтесь писать, что вам не нравится в коде другого человека. Потому что если вы постесняетесь это написать, да, то есть, то есть либо вы что-то не понимаете, либо тот человек не поймет и будет продолжать так же как-то нехорошо делать. И, ну, как бы мы не станем от этого лучше. То есть это тот момент, когда можно как-то чуточку, вот капельку, стать между собой лучше. Или понять друг друга лучше.
Ну, видишь.
Вот, поэтому вот ревью код это прям такая прекрасная вещь, прям вообще.
И здесь я еще вот хочу подвести к такому интересному моменту, раз уж мы говорим там про вливание в новые коллективы и вот про вот это все. Сейчас мы еще находимся в таком интересном моменте времени, когда меняется само, может быть, отношение людей к работе. То есть если раньше это было реально там...
К работе в целом и к удаленной работе в частности.
Вообще в целом к процессу того, куда мы сейчас тратим тонны своего времени, на что и что с этим происходит далее. То есть, если раньше это было реально там... Я наемный рабочий, моя задача вот схватить гайку на 3, ключ на 4 и повторять прикручивание одного к другому, пока что-нибудь во мне или в конвейере не отвалится, то современная парадигма предполагает о том, что мы как бы все с полной командой работаем на результат. То есть нет вот такого пофигизма. И поэтому, может быть, какие-то старые методы, они не работают. Отсюда уже идут и вот эти ревью-коды, и другое отношение там внутри команды, и между командами, и agile, и вот это все.
Сдается мне, что таких компаний, да, которые, вот как ты говоришь, да, что их хоть, ну, то есть, что они есть, да, но их, скорее всего, меньше, чем хотелось бы. Почему-то мне сдается, что до сих пор полно компаний, где тупо вот сидят патагонный, как говорится, код и вот это все.
Ну, конечно. Они, как правило, называются аутсорсеры, и там большая текучка кадров.
Понимаете, просто мы сейчас вот с вами говорим, да, то есть... Давайте так, не будем кривляться. Каждый говорит по опыту компании, в которой он работает. Да?
Ну.
Вот, а я вот, допустим, смотрю... Я такой, знаете, я читаю Facebook Олега.
Это смелое заявление.
Мой статус, я читаю Facebook Олега.
И понимаете, то есть, как бы, вот Олег иногда пишет о таких компаниях, да? Вот, и ты понимаешь, что, в общем-то, тебе в жизни повезло в таком случае, потому что бывают такие компании, где ой-ой-ой.
Ну, все, конечно, бывает в этом подлунном мире, но...
Ох, там и... Особенно в этом плане Олег проходится по геймдеву. Вот там все сильно плохо.
Там люди, понимаешь, люди местами сами соглашаются на то, чтобы с ними так обращались.
О, кстати, да. То есть, с другой стороны, видимо...
А с другой стороны, а если выхода нет?
Не, ну как выхода нет? Ну подожди.
По-собственному всегда пишется с двумя «н».
Да. Кто пишется?
История-то в чем? То есть, вот я сказал, что вот в школе, да, вот эта дисциплина, жесткость, там, не знаю, вот, ну, то есть, и вот как вот, если дети сами не могут, да, то есть они дети, их заставляют к этой дисциплине, как-то принуждают, кого-то, может, указкой даже побьют, там, накричат, там, вызовут родителей в школу. Вот, и люди привыкают, наверное, так надо. Потом приходят люди в армию. А в армии тоже, что там такие довольно жесткие условия. Там их тоже могут и тот тоже и по башке пролететь, и вообще. И они думают, что, наверное, в целом, наверное, это правильное отношение к коллективу. Но реальность вот показывает, что...
Такие коллективы далеко не уезжают. Ни в плане результатов, да, да. Ни в плане какой-то комфортности
в современном мире. Тут, понимаете, дело в том, что, допустим, тот же, допустим, школа, да, у школы цель не такая, чтобы там все дети работали над одним продуктом, да, то есть это, понимаете, класс в школе — это не толпа программистов, это толпа, извините, малолетних дебилов.
Вот, ну, вот ты уже фигню всякую говоришь.
Вот да.
Почему дебилов? Вот с какой стати дебилов?
Сейчас, ну, есть такие, простите, малолетние в кавычках дебилы, что мы тут рядом с ними не стояли.
Коллеги, я не о том говорю, что они дебилы в смысле, как это сказать?
В смысле, я сам открою.
Да, в этом смысле. Но вы понимаете, что у них там и гормоны играют, и пиписьками помериться хочется, и очень много чего. И понимаете, цель у школы для... Ну то есть как? Цель — это дать образование, а не цель, то, чтобы получилась там сплоченная боевая единица, которая там за неделю напишет, там, не знаю, операционную систему на микросервисах. Вот.
Но и там... основная задача команды на работе — тоже зарабатывать гешефт для босса.
Да.
Ну, подождите.
И просто
ну,
про прикол нет, в том, что одних заставляют под дулом автомата Калашникова, а вторым создают условия так, чтобы эта команда самоорганизовалась, приняла свою ответственность за свой кусок продукта.
Ну да. Но понимаешь, а с другой стороны, Саш, понимаешь, 30 разработчиков и 30 детей, это немного две большие разницы.
Ты знаешь, у некоторых мнение совсем другое, то есть они говорят, что как раз 30 разработчиков это как 30 детей.
Ну я тут не соглашусь.
Наша техничка так говорит, что весь наш офис это как один большой детский сад.
Ну, коллеги, но с другой стороны, понимаете, что с другой стороны, что вот все эти 30 разработчиков, да, это 30, блин, сформировавшихся взрослых людей.
Рилли!
С чего ты взял?
Рилли!
Это сильное утверждение.
Да-да-да-да, причем сильно отличающееся от реальности, я бы сказал.
Не, ну, коллеги, ну мы согласимся, что человек в 30 лет и человек в 13 лет — это два разных человека, вы согласитесь?
Не всегда, понимаешь, не всегда.
Очень
не ну понятно, что многие умудряются сохранять незамутненность сознания. Вот, ну, как бы, в общей-то массе, что у взрослого человека, у ребенка ответственность разная.
Ну вот знаешь, что ты, вот это, ты понимаешь, очень...
Оптимистичное заявление.
Ты не первый человек в моей жизни, который от
просто грубо говоря, грубо многого. Грубо говоря, мягко выражаясь, у учителя в школе, да, задача какая? Вот у тебя сидит 30 человек сверхмолодых. Тебе надо, чтобы они освоили вот этот объем знаний и не поубивали друг друга в процессе.
А теперь представь, у тебя сидит 50 рыл бородатых. У одного ипотеку...
На одно лицо.
Да, все на одно лицо. У одного ипотека, у другого котик, у третьего ему жена, простите, не дает третью неделю. У пятого двое детей и еще двое от прошлого брака ему нужно платить алименты. У седьмого их 8 и 9 в процессе на подлете. Вот. А тебе нужно, чтобы они послезавтра выкатили релиз впрод. И желательно вот так, чтобы этот релиз не навернул половину клиентской базы в экстерминатус.
Ну, вот. Понимаешь, Саша,
и они местами говорю, что... на тебя, ну, как на человека, Саша... немножко клали болта, потому что им нужно решать свои проблемы.
Да, взрослые проблемы.
Взрослые проблемы, потому что если он там не заплатит завтра 15 тысяч, к нему придет товарищ коллектор или пристав. Или его за границу не выпустят по коронавирусу, а он заплатил за путевку в Дубай 300 косарей. И тут они превращаются
коллеги,
в тыкву.
Коллеги, но при всем при этом это взрослые, блин, люди.
Да им надо...
Которые понимают, что если послезавтра он не выкатит релиз, он не получит премию и не заплатит ипотеку. Ё-моё.
Ты преувеличиваешь значение взрослости.
Он сидит ему глубоко до...
Ну или значит, взрослые люди просто за последние 30 лет сильно изменились.
Да нет же,
ничего
не изменились.
Такие были.
Ну ты чего? Ну ты, ну блин. И знаешь, это вот такая история, что вот знаешь, вот я тоже
просто, вот понимаете, коллеги, своим детям я буду своих, говорить. Я своих родителей, ну, то есть в здравом уме и твердой памяти, да, помню помню, когда они там около 40 лет крутились оба, да? Вот. И как бы теперь я уже вот, ну, не скажу, что я прям совсем уже близко к тому возрасту, в котором я помню своих родителей, да, но как бы, как вам сказать, ну, я уже приближаюсь к 30 годам, да, то есть я понимаю, что во многом то, как вели себя мои родители в моем детстве, отличается от того, как... Что вы сейчас рассказываете?
Они все отличаются. Во-первых, все люди разные. Вот это вот вообще. И возраст тут ни при чем. Второе, возраст.
Потом дело воспитания.
Знаешь, как это? Вот тот был, короче, был молодой дурак, стал старый дурак, да, там. Все, как бы. То есть я вот своим детям, вот они, когда вот я дальше буду воспитывать, я не буду говорить им: уважайте старших. Вот никогда. Я буду говорить: уважайте умных. Уважайте как людей, которые что-то умеют, то еще что-то. Но старших не надо уважать. Надо же уважать тех людей, которые надо уважать.
Нет, я с тобой согласен, но понимаешь, что...
Возраст не дает какое-то преимущество. Понимаешь, знаешь, такая
тема,
что лет 200 назад, столь назад. А воспитание? Когда человек доживал до какого-то преклонного возраста, там, не знаю, летом до 50, да, там, это означало, что, наверное, он что-то может. Он с голоду не помер, он там руки...
Войнах.
Мыл.
Ну, понятно.
В войнах, короче, там его не убили, да, там как-то увернулся, там руки мыл после туалета, поэтому не заразился какой-то болезнью, там, вот, так далее. Это достойно было уважения. Сейчас это уже нет. Уже совсем не так.
И ты говоришь, что там наши родители себя вели иначе, чем мы сейчас себя ведем, да? Так общество было немножко другое, и от того члена общества требовался совершенно другой набор навыков, компетенций и моделей поведения, чем сейчас. И это накладывало свой и психологический отпечаток весьма серьезный.
Вот. Конечно. Нет, эта история, например, вот самую-самую такой для меня пример. В детстве говорили родители: кушай, кушай, Ромочка, кушай. А почему? Потому что после войны жрать нечего было. И в детстве у них там было, жрать было нечего. И поэтому они детей говорили: покушай побольше.
Доедай.
Да, доедай, чтобы не там все с хлебом, да.
Или нас для меня, например, когда где-то в столовой, да, для меня до сих пор вот: как это я не доем, да вы чё?
Потому что были лихие 90-е там в наше детство, да? И были свои модели поведения. Нужно там... Я вот там не помню, что условно мои родители играли в настолки, да? Я обожаю настолки, родители нет. Почему? Да потому что 90-е были, и, блин, было не до настолок.
Не до этого было.
Не до настолок.
Да, и сейчас вот мерить по тем шаблонам современных людей бессмысленно чуть менее, чем полностью. Потому что и шаблоны поменялись, и люди поменялись, и общественные устройства, и какие-то набор социальных взаимоотношений в этом обществе поменялся.
А мы... Слушай, ну если...
Мерить по старым советским лекалам. Ну...
Понимаешь, Саш, если, с другой стороны, если продолжать мерить общество, там, допустим, да, то есть если записать как норма, что с 13 лет до 50 человек не меняется, в принципе, то тогда нафига вообще понятие совершеннолетия?
Да не надо понятия вообще. Не нужно оно, это понятие.
Потому что некоторые его и к 40 не достигают.
Ну... Ну, то есть, ну, смотри, ну, есть, например, ну, там люди, у которых проблемы с интеллектом, там, умственно отсталые, да? Вот, у них независимость от возраста, у них развитие остановилось. И что? Ну, все, он взрослый,
это
как он взрослый.
А?
Это как частность? Не, ну, а что частность? Они так все разные, понимаешь? У всех, получается, свои заморочки, свои тараканы.
Все мы латентные клиенты психбольницы.
Коллеги, ну, все-таки мне кажется, что спрос с подростка и с... человека около 30 лет должен быть совсем разный.
Спрос должен быть от людей с разной социальной ролью. То есть, когда ты малолетний дебил, условно, да, ты там слушаешь что-то такое весьма приземленное и доводишь учителей в школе до слез, это с тебя один спрос. С другой стороны, когда пусть тебе уже там не 13, но 16, и у тебя условно двое детей, ну так получилось, ты был дебилом, но ты принял эти правила игры и сейчас ведешь себя соответствующим образом, как отец семейства с двумя детьми. Только тебе, извините, почет и уважение.
В общем, тут, да, такой момент. Еще, кстати, я хотел бы добавить то, что, ну, если честно, вот история со школами. Я вот даже вот серьезно думаю, чтобы своих детей в школу не отдавать. В принципе.
Тут мы можем.
Я не знаю, насколько у меня это получится.
Ром, а как же та самая пресловутая социализация?
Вот, отличный вопрос. Есть у меня на него ответ.
О, поделишься. Мне прям тоже.
Ответ очень, очень простой. Ну, смотрите, то есть мы говорим социализация. То есть вы что, ну, то я только попробую, то есть вы меня сейчас перебиваете, если что, если я буду. Вот что мы подразумеваем под этой социализацией? То, что человек научится как-то жить в обществе, понимать взаимодействие, там, все дела вот в школе. Но, то есть, является ли школа моделью, вот этой социальной моделью? Я считаю, что абсолютно нет. Где вы в своей жизни собираетесь в жестко ограниченной группе одного возраста, и где вас жестко, короче, контролирует тот же учитель? Где в обычной жизни вы это получаете?
В колл-центре какого-нибудь?
А? Во-первых...
Я думаю, это то, где есть. Это есть только в армии, и в тюрьме.
Зачем детей учить этому, я не знаю. Ром, ты тут немножко не прав. Потому что, когда дети приходят в школу, ну, они ж, как тебе сказать, уроки ж когда-нибудь заканчиваются. Так?
Ну, правильно, конечно, зачем в школу загонять?
Я еще раз говорю, я не про это. Ну, смотри, понимаешь, я как бы еще раз, я не знаю просто, как ты собираешься это устроить, да? То есть,
я конкретно сам не знаю.
Ну, к примеру, допустим, вот как ты собираешься процесс доставки детей к месту проведения учебы организовывать?
Подожди, я не хочу, чтобы дети ходили в школу.
Не, ну, грубо говоря, давай представим, что ты все-таки хочешь.
Ну, зачем представить? Ну, зачем, я не понимаю, ну.
Просто смотри,
так, парти, давайте меня, мы допустим... потихонечку будем закругляться, потому что мой эфирный таймер показывает час 10.
Да.
Я просто, Саш, я ответить на вопрос
хотел. Да, ты заканчивай, и здесь я предлагаю.
Вот смотри, ты сам ходил в школу?
Ром. Да, мне пришлось, да.
Не, подожди, ты ходил сам в школу? То есть, или сам тебя водили школу, родители, конечно. Водили, возили?
Я ходил в школу, у меня 40 минут в одну сторону, в другую. Или то есть... две или три остановки на трамвае.
Да. И, наверное, ты это делал с первого класса сам?
Нет, не с первого, наверное. Ну,
со второго, третьего где-то так.
Ну, после третьего, наверное, там у меня четвертого не было, то есть с пятого.
Ну, окей, как... теперь смотри, ну, какая история. Ты... пока шел в школу, ты мог общаться с одноклассниками? То есть встретиться с ними? Ну, не, вообще не с одноклассниками, просто с людей с одной с тобой школы.
Ну, например.
Ты с ними мог встретиться?
Да, еще я видел, валялись шприцы и использованные презервативы по дороге.
Это не подожди, да, Дима, слушай.
Я запомнил это.
Ну, я понимаю.
Я сейчас понимаю, какой это был трешак, а тогда мне это было пофиг.
Два чайному оратору.
Так вот, слушай, самый ключевой момент в этом. Ты когда встречался до школы или после школы с людьми, которые учатся с тобой в одной школе, над тобой учитель стоял?
А при чем здесь это?
Стоял учитель или нет?
А, ну, нет, и что?
Вот тебе и социализация.
В смысле, не понял.
Ну, во-первых, количество людей в школе и в классе в школе больше, то есть с теми, кто с тобой в одной школе учился, ты мог встретиться до уроков и после. И второй момент, в этот момент над тобой не стоял учитель. Вот тебе и социализация.
Не, ну понимаешь, ну зачем мне вообще школа? То есть они, дети, вполне могут вне школы общаться и без школы.
Ну, школа типа им облегчает нахождение этого круга.
А с кем они будут общаться? Ну вот хорошо, сидят они у тебя дома на домашнем обучении учатся.
Нет,
с кем они общаются?
Нет, подожди, ты так говоришь, как будто они сидят дома и никуда не выходят.
Не, почему? Ну, причем тут выходят, не выходят? Ну хорошо, теперь смотри. Они вышли... Да, куда они выйдут?
Они могут выбирать то, что им интересно. Спорт, художество, технические кружки всякие разные, да? То есть они могут туда приходить, там с детьми общаться, там они могут дружить, да, и все.
Ох, ладно, здесь-то, по-моему, нам надо все-таки...
Там они встретятся с теми детьми, которые ходят в школу.
Ну, пускай встретятся.
Ну, а через
они
неделю тебе скажут,
дети, папа Рома,
мы хотим в школу.
Да? Ну, давайте годик походите, посмотрите.
Ром, скажи честно, ты в школу хотел? До школы именно.
Я уже не знаю, не могу утверждать.
А я тебе скажу, что я ждал, как это, я с нетерпением ждал, когда в школу пойду.
Ну.
Походят и сами примут. Здесь вот интересный момент, да. Что да, нужно, как вот в командах мы доверяем, видимо, вот мне на самом деле этого доверия.
А с другой стороны, понимаешь, нужно, чтобы тот выбор был осознанным. А конечно. Может ли ребенок сделать реально осознанный выбор в 7 лет?
Понимаешь, он должен был и эти выборы делать как можно больше, чтобы к тому времени, когда родители уже потеряют, ну, как бы не смогут его там как-то помогать ему, чтобы он приобрел навык принимать решения. Вот он должен эти вот, когда в 7 лет он ошибется, да, ну, родители постараются сделать так, чтобы это был не непоправимая как бы, ошибка, да, но при этом он ошибется, чтобы он понял, что он ошибся и жил дальше с этим. Ну, то есть, это на самом деле такая тоже очень интересная история, что не всегда люди к зрелому возрасту научиваются, да,
принимать решения. И нести за него ответственность.
Да, да, да.
Ладно, парни.
Чем раньше это люди, чем больше это будет делать, то есть это будет как лучше, мне кажется, как личность. Человек лучше вырастет.
Ну что ж.
Определенная логика в этом, конечно, есть. Но
она просто непривычна тебе, потому что это очень правая логика.
Да, да.
Я бы не сказал, что она правая. Я бы сказал, что она либеральная.
Ну да. Вот.
А либеральная и правая — это немножко две разные вещи.
Ну,
окей. Мы сейчас не будем, да, это я сейчас не готов.
Затем я предлагаю закруглять наш цирк Шапито. Парни, спасибо, что пришли сегодня. Увлекательный разговор получился, совсем не про то, что планировали, но мне понравилось.
Почему? Про то, что планировали, мы проговорили большую часть времени.
Да, но и ушли куда-то в очень интересные эти. Надеюсь, наши
слушатели... Да почему бы нет?
А я и таки говорю, что это плохо. Я просто надеюсь, что наши слушатели тоже получили удовольствие вместе с нами.
Да, пишите комментарии.
Да.
Вы наверняка очень много будет людей, которые не согласны.
Или согласны, вот. В общем.
Да. Ставьте лайки.
Вот это уже не столько нужно, потому что мне сейчас реально интересно послушать, а что скажут люди, у кого как. И про вхождение в новые команды, и про вот все остальные интересные мысли, которые...
Вообще, скажет ли хоть кто-нибудь что-нибудь?
Вот тоже не исключено и такое. Ладно, это
за последнее время публика наши новые выпуски принимает как-то молча.
Ну, она их принимает. Следовательно, лекарство заходит.
Слава богу, что принимает.
Так что это был подкаст «Святая пара». Ждем вашего авторитетного мнения. Парни, спасибо, что пришли. Разговор мне очень понравился. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие.
Угу.
Вот. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.
Пока.